Россия получила двойной удар в результате снижения цен на нефть и падения внутреннего потребления из-за эпидемии коронавируса. Объем ВВП страны по итогам 2020 года сократится на 5%. Это прогноз Еврокомиссии, Диана.
Да, и понятное дело, я почитала комментарии на нашем сайте radiosputnik.ru, и многие задаются вопросом, с чего вдруг Еврокомиссия трогает Россию и вообще прогнозирует там что-то и пытается вычислить какие-то показатели. Да, Россия — это не Евросоюз, но Еврокомиссия выпускает подобные обзоры не только для себя, не только для еврозоны, но и для других стран, и не только для России, например, те же Соединенные Штаты Америки, они точно так же затрагивают. Более того, если они по итогам 2020 года России прогнозируют падение сокращения на 5%, серьезный экономический спад они сами себе прогнозируют, то есть на территории Евросоюза 7,4%.
Мне кажется, что это очень логично, да, в сложившейся ситуации ожидать падения. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Олег Буклемишев. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Олег Витальевич,
да. скажите, пожалуйста, Жень, перехвачу инициативу, пожалуйста, в свои руки, извини. Скажите, пожалуйста, вот то, что прогнозирует Еврокомиссия, мы, в принципе, то же самое слышали и от министра финансов Антона Силуанова по поводу сокращения ВВП на 5% по итогам 2020 года. То есть эта цифра является более-менее устойчивой для России на текущий момент?
Если брать прогнозы, то за последнее время, вот за последний месяц, буквально мы видели изменения прогнозов очень многих международных организаций, и банков, и других институтов. Вот есть прогноз Центрального банка, который в точности совпадает с мнением Еврокомиссии, ровно 5% спада. Например, Международный валютный фонд прогнозирует нам 5,5%, поэтому... А в Внешэкономбанке от целых 0,3. Вот есть разные оценки, но самое плохое, на мой взгляд, то, что они со временем ухудшаются. Да, что если в январе и феврале мы видели одну картину, в марте уже стали давать 1% спада, то сейчас дают 5%, и еще неизвестно, что будет дальше.
А вот, собственно, что мы можем сделать уже сейчас? То есть, понятное дело, что сейчас еще даже не середина года, и если зависимость от нефтяных котировок, она есть, а она бесспорно есть, то мы не можем прогнозировать, насколько устойчивыми будут цены на нефть. Я уж молчу о том, насколько упадут в будущем доходы населения, потому что когда снимут эти ограничительные меры из-за COVID-19, тоже не очень понятно.
Ну, я думаю, что все-таки ковид сейчас и карантинные меры более предсказуемы, чем цена на нефть. Все-таки люди ожидают, что экономика начнет работать, ну, более-менее, по крайней мере, в начале лета. Может быть, немногим позже, но в данном случае две недели особой погоды не делают. А вот что будет с ценами на нефть до конца года, тут прогнозы дают самые разные. Есть эксперты, которые полагают, что превышение... добычи и предложения над спросом такое, что до конца года нам придется сидеть в низких ценах, а есть те, которые считают, что цены пойдут вверх. Я больше склонен доверять тем, кто считает, что цена не вырастет.
Олег Витальевич, все эти прогнозы Еврокомиссии, это очень важные, безусловно, цифры и показатели, но можно ли у вас выяснить, что это обозначает для простого человека? Вот это вот снижение цен на нефть, это снижение ВВП, это обозначает только то, что какой-то период времени будет снижение покупательной способности, вырастут цены или инфляция. Для простого человека что эти цифры обозначают?
Ну, для простого человека это означает, что в течение года в Российской Федерации будет произведено на 5% в реальном выражении меньше товаров и услуг. Это означает, что доходы тех, кто участвует в этих заработках, снизятся, скорее всего, соответственно. Это означает, что в этом году нам ждать увеличения как доходов, так и потребления в среднем не приходится, а средний россиянин как раз его качество его жизни ухудшится примерно на 5%.
Просто нужно к этому готовиться. То есть почему мы об этих цифрах говорим? Мы говорим, потому что мы ожидаем, что нас всех ждут трудные времена.
Мы об этих цифрах говорим, потому что действительно нам нужно представлять себе, как работать правительству, какие меры предпринимать, как делать так, чтобы смягчить удар для наиболее уязвимых категорий населения, и как сделать так, чтобы наибольшее число предприятий вышло из этого карантина, но, по крайней мере, живыми.
Скажите, а как вы думаете, кроме нефтегазового сектора, какие есть еще сейчас сектора экономики в России могут стать в авангарде экономического подъема, если, конечно, мы вообще на него надеемся в ближайшие, там, не знаю, лет 5, например?
Ну, вообще, вот раньше специалисты говорили про строительный сектор и про сельское хозяйство.
Да,
я не
да.
знаю, Олег Витальевич, насколько это сохраняется сейчас?
Сельское хозяйство в последние годы развивалось действительно довольно неплохо, динамично, но вся проблема в том, что сельское хозяйство – это порядка 1% российской экономики, и вытянуть всю экономику оно, к сожалению, не в состоянии. Доходы строительного сектора, я думаю, довольно сильно просядут, потому что карантины действуют на строительный сектор, но дело даже основная проблема не в этом, а в том, что доходы и населения, и предприятий, то есть тех, кто предъявляет спрос на продукцию строительного сектора, это здания, офисы и квартиры для населения, вот эти покупатели будут беднее, а значит, что и спрос будет меньше, а значит, просто построено не будет расходиться. И поэтому на строительство я бы тоже сильно не рассчитывал. Скорее всего, это будут традиционно экспортные сектора, не обязательно нефть, поскольку нефть будет какое-то время еще, как мне кажется, на низких уровнях, а может быть другие экспортирующие производства, металлы, сельское хозяйство, то же самое в части экспорта продовольствия, целлюлоза, дерево и некоторая продукция машиностроительного сектора, которая у нас идет на экспорт.
Но такая ситуация, надо же сказать, не только в России. Понятно, что европейские страны их экономика гораздо всегда была на протяжении последних там, десятилетий, или, может быть, даже 100 лет, вы меня поправите, гораздо сильнее, чем российская или советская. Но надо сказать, что и они будут испытывать проблемы и трудности. Соответственно, даже если экспортировать, надо еще найти, куда экспортировать. То есть в Европе, может быть, и не готовы будут купить те товары, которые будет экспортировать Россия.
Совершенно верно, вы совершенно правы. Я, когда говорю о такой вот динамике восстановления, я все-таки рассчитываю на то, что восстановление в других странах пойдет быстрее. Вот в Китае, например, если брать по итогам апреля, уже трафик в портах, он практически находится на докризисном уровне. Это означает, что мировая торговля работает. К тому же мы поставляем нефть не только на Запад, но и на Восток. И китайцы являются крупными потребителями российских энергоносителей. Поэтому европейская экономика будет тормозить. Но специфика данного кризиса еще заключается в том, что очень сильно проседают сервисные сектора, основа городской экономики. В Европе эта доля, наверное, побольше, ровно поэтому они пострадают сильнее. Но может быть, что низкие цены на энергоносители как раз им помогут побыстрее оторваться от дна.
Благодарим вас за исчерпывающие комментарии. Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики и экономического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы через небольшую паузу поговорим все-таки о возобновлении и восстановлении туристической отрасли в мире.